Часть 30. Я приду за тобой. По прибытии в пароходный порт Аденского залива нас ждали две телеграммы. Первая была из Нью-Йорка. «Все тихо. ТЧК. Джон Буль спрашивал, не находили ли мы его пропавшую собаку. ТЧК. Велели ему спросить Ивана. ТЧК. Эмили шлет свою любовь. ТЧК. Бог помощь. ТЧК. А. ТЧК. Ф. ТЧК. Х. ТЧК». «Джон Буль?» — спросил я.
«Англичане!» — перевел монстролог. «Пропавшая собака — это Аркрайт. Иван — русские. Фон Хеллерунга, должно быть, навестила британская разведка, разыскивавшая своего отсутствующего шпиона, и он перевел стрелки на охранку. Но кто такая Эмили? И почему она шлет свою любовь?» Он потянул себя за нижнюю губу, обескураженный этой загадочной для него фразой. «Эмили, миссис Бейтс, сэр, племянница доктора фон Хеллерунга».
«Странно, с чего она шлет мне свою любовь? Я с ней даже не знаком».
«Я думаю, сэр...» — я прочистил горло. «Я думаю, она шлет ее мне».
«Тебе!» — он покачал головой, словно сама эта мысль сбивала его с толку.
Вторая телеграмма была из Порт-Саида. «Ни следа сыновей Сехмет, ТЧК. Буду держать дверь для них открытой, ТЧК. Менту, ТЧК».
«Не этого я ждал, Уилл Генри», — признался Уортроп. «Я не знаю, радоваться или тревожиться».
«Может, они сдались?» — он покачал головой.
«Знавал я людей вроде Рюрика. Он не из тех, кто сдается. Думаю, их могли отозвать в Санкт-Петербург или заменить после их провала в Венеции. Это логично. Или они проследовали другим маршрутом, или люди Фадиля их как-то пропустили. Что ж, нет смысла об этом беспокоиться. Будем проявлять бдительность и надеяться на лучшее». Он попытался изобразить одобряющую улыбку. Получилась типичная улыбка Уортропа, самую малость добрее гримасы. Его явно встревожили телеграмма из Порт-Саида, которую он получил, и телеграмма из Венеции, которую он не получил. Вероника Саранцо не ответила. Мы вышли из телеграфной конторы. Было около 10 часов утра, но уже успела воцариться удушающая жара, почти 90 градусов по Фаренгейту. К полудню температура поднялась до сотни. Набережная кипела жизнью. Сомалийские носильщики и йеменские лоточники, британские колонисты и солдаты. Аденский залив контролировали британцы. Он был важным перевалочным пунктом между Африкой и их территориями в Индии. Местные мальчишки, облаченные в тобы, традиционные туники с длинными рукавами, ждали сосликами вдоль берега, чтобы отвезти пассажиров в близлежащий городок Кратер. Или, если вы были менее стеснены в средствах, вы могли нанять гхари, индийский однолошадный экипаж вроде американских дилижансов. Доктор не выбрал ни ослика, ни гхари, поскольку место нашего назначения было видно с верфи невооруженным глазом. Человек, которого рекомендовал Фадиль, обитал в Гранд-отель де ла Универс на полумесяце принца Уэльского, названном так в честь августейшего визита в 1874 году. Улица, плавно изгибавшаяся по кругу от моря к бесплодным серовато-коричневым холмам, нависавшим над побережьем. На вид прогулка казалась недолгой, но недолгих прогулок в пекле Аденского залива не бывает. По дороге мы миновали огромный угольный склад, где множество обнаженных по пояс мужчин, в основном сомалийцев, чьи торсы цвета эбенового дерева сияли как обсидиан, грузили тяжелые мешки угля под нестройный звон бубнов. Порой кто-то выходил из ряда, чтобы покататься по почерневшим доскам. Так угольная пыль впитывала его пот. Та пыль, что не покрывала рабочих или землю, висела над складом удушающим туманом. Сцена была адской, подобное видению чистилища, но и прекрасный. В том, как суровый свет солнца прорезывал вращающийся клуб пыли, и сверкали, искрясь золотом, частицы угля покрупнее. За моей спиной монстролог пробормотал: «Я верю, что я в аду. Следовательно, я там».
Он похлопывал себя конвертом поляшки, пока шагал, попадая в такт музыкантам, бившим в бубны бедренными костями телят. В конверте содержалось рекомендательное письмо от Фадиля нашему аденскому контакту. Монстролог пришел в крайнее возбуждение, когда Фадиль упомянул имя этого человека.
«Я понятия не имел, что он вернулся в Йемен», — воскликнул он. «Я думал, он торгует оружием в Египте».
«Это у него не слишком хорошо пошло», — ответил Фадиль. «По правде говоря, пошло ужасно. Он говорит, царь Менелик обманул его, оставил ему только 6000 франков за все труды. Он возвратился в Йемен, в Харат, для торговли кофе и слоновой костью. Хотя он часто ходит в рейсы до кратера и обратно и должен быть сейчас там. Если оно так, то я уверен, что ты найдешь его в Гранд-отель «De la Universe». Когда он в городе, он всегда у них останавливается».
«Искренне надеюсь, что ты прав, Фадиль», — ответил мой наставник. «Помимо того, что нам нужна его помощь в деле жизни и смерти, я получил бы от встречи с ним огромное личное удовлетворение».
Отель был длинным, низким строением с каменными арками, патио и решетчатыми ставнями на окнах. Обычный архитектурный стиль для Индии и здешних мест. Мы вошли внутрь, где температура была ниже на жалких 2-3 градуса. По левую руку от нас располагался гостиничный магазин, где были выставлены экзотические товары. Меха африканских и азиатских животных, бомбейские шелка, арабские мечи и кинжалы, а также более приземленные вещи. Съестные припасы, открытки и пищи принадлежности, пробковые шляпы от солнца и белые хлопковые костюмы. Своего рода униформа колониста. Само лобби должно было выражать гордость его владельцев за империю. Сплошь темное дерево и пышный бархат. Но жара и влажность покоробили дерево и проели дыры в бархате, словно предсказывая империи печальную судьбу.
«Я приехал к месье Артюру Рембо», — сообщил монстролог клерку, арабу, чья белая сорочка, возможно, и была в начале дня накрахмалена до хруста, но теперь поникла от жара, как пустынный цветок царица ночи. «Он здесь?»
«Месье Рембо? Наш гость?» — признал клерк. «Могу я сообщить ему, кто его спрашивает?»
«Доктор Пеллинор Уортроп, у меня есть рекомендательное письмо».
Клерк протянул руку, но доктор не отдал ему письма. Он настаивал вручить его господину Рэмбо лично. Клерк пожал плечами. Было слишком жарко, чтобы поднимать шум из-за чего бы то ни было. И следом за маленьким мальчиком, которому он нас передал, мы с доктором вошли в столовую напротив сувенирной лавки. Комната продолжалась террасой с видом на океан. Вдали был виден остров Флинт, большая голая скала, которую британцы во время частых вспышек холеры использовали как карантинный пункт. За одним из столиков в одиночестве восседал стройный человек, примерно одних лет с Уортропом. У него были темные, сидеющие на висках и очень коротко подстриженные волосы. Облачен он был в неизбежный белый хлопковый костюм. Когда этот господин повернул к нам голову, я, как и все без исключения, сразу же поразился его глазам. Сперва я подумал было, что они серые, но потом увидел, что они бледно-бледно-голубые, цвета лунных камней, самоцветов, которые индусы звали «камнями сна», веря, что те приносят чудесные ночные видения. Взгляд его был прям и действовал на нервы, как и все остальное в Жане, Николя, Артюре, Рэмбо.
«Да?» — спросил он.
Ничего приятного в этом «да» не было. Доктор представился быстро и, чуть ли не затаив дыхание, как худородный крестьянин, внезапно очутившийся в обществе королевских кровей. Он подал Рэмбо письмо Фадиля. Стоя, мы ждали, пока Рэмбо прочитает. Рекомендация была довольно краткой, но, как казалось мне, стоявшему на мучительной жаре в нескольких сотнях ярдов от дразнящего океана, нашему новому знакомому понадобилось на чтение немало времени. Рэмбо поднес губам прозрачный кубок, полный жидкости цвета зеленых водорослей, и осторожно отпил.
«Фадиль», — мягко произнес он, — «я не видел Фадиля 8 лет или даже больше.
Я удивлен, что он не умер. Он поднял глаза, возможно, ожидая, что доктор сделает что-то интересное, отпустит остроту, рассмеется шутке, если то была шутка, расскажет ему какие-нибудь новости о Фадиле. Доктор промолчал. Рэмбо щелкнул пальцами свободной руки в направлении стула, и мы с благодарностью присоединились к нему за столом. Он заказал еще порцию абсента мальчику-арабу, услужливо державшемуся поодаль, и спросил доктора, будет ли тот что-нибудь пить.
«Чаю было бы чудесно».
«А мальчику?» — осведомился Рэмбо.
«Просто воды, пожалуйста», — прокаркал я.
Горло у меня горело, как огнем, при каждой попытке на сухую сглотнуть.
«В воде ты не обрадуешься», — предостерег меня Рэмбо. «Они клянутся, что кипятят ее, но...» Он пожал плечами и заказал для меня имбирный эль.
«Месье Рэмбо», — начал Уортроп, подавшись вперед на стуле и уперевшись локтями в колени.
«Должен сказать вам, что за удовольствие познакомиться с вами, сэр. Я занимался этим по-дилетантски в юности, и я...»
«Занимались чем? Кофейным делом?»
«Нет, я имел в виду...»
«Потому что я занимаюсь кофейным делом, доктор Уортроп. Это мой смысл существования. Я человек деловой».
«И я?» — вскричал доктор, как если бы француз указал на еще одно сходство. «Вот чем для меня все и кончилось. Я тоже бросил поэзию, пусть ради совсем другого ремесла, не схожего с вашим».
«О, и что же это за совсем другое ремесло, доктор Уортроп?»
«Я ученый».
Рэмбо как раз подносил стакан губам. Он замер при слове «ученый» и медленно поставил бокал обратно на стол, не притронувшись к абсенту.
«Фадиль в своем письме не уточнил, что вы доктор в научном смысле слова. Я надеялся, что вы могли бы взглянуть на мою ногу, она меня беспокоит. А доктора Аденского гарнизона, ну, они все британцы до мозга костей, если позволите так выразиться».
Уортроп, что только что провел несколько месяцев под пристальным надзором британских до мозга костей докторов, сочувственно кивнул и сказал:
«Полностью понимаю, месье Рэмбо».
Вернулся мальчик с нашими напитками. Рэмбо одним глотком осушил остатки первого абсента, если то был первый. Я подозревал, что нет. Перед тем, как принять у мальчика новый, словно спешил поравняться с доктором, который даже еще не пригубил. «Покажи мне того, кто не в силах управлять своими желаниями», — сказал монстролог, — «и я покажу тебе живущего под смертным приговором». Рэмбо отпил своего нового напитка, решил, что тот ему больше по вкусу, чем прошлый, и снова отпил. Его взор цвета лунного камня упал на мою руку. «Что стряслось с твоим пальцем?» Я поглядел на доктора, который сказал:
«Несчастный случай».
«Видите? Вот мой несчастный случай». Рэмбо выставил запястье, демонстрируя ярко-красный, сморщенный кусок поврежденной плоти. «Выстрел дорогого друга. Тоже несчастный случай. Мой дорогой друг в Европе. Я в Аденском заливе. А рана моя, вот она».
«Думаю, моя любимая строчка из озарений», — настойчиво произнес мой наставник. Его, казалось, что-то раздражает. «И я осязал немного ее исполинского тела. Соседство немного и исполинского просто чудесно».
«Я не обсуждаю свои стихи, доктор Уортроп».
«Правда?»
Доктор был ошарашен. «Но...»
«Что «но»? Что такое мои стихи? Сильно разбавленное вино, объедки, ядовитый осадок. Поэт мертв. Он умер много лет назад». Утонул у бабы Эль-Мандеба. Врат слез. И я отнес его тело в горы, к башне молчания, где оставил гнить, чтобы то немногое, что осталось от моей души, не было отравлено трупным ядом. Он натянуто улыбнулся, весьма довольный собой. «Поэты не умирают», — подумал я. «Они разве что проваливаются в финале».
«Так что за дело привело вас в Аден?» Резко и требовательно спросил Рэмбо.
«Я, как вы можете видеть, очень занятой человек».
Доктор, чье приподнятое настроение было растоптано пренебрежительным отношением Рэмбо, в кои-то веки игра шла не по правилам Уортропа, объяснил, чего ради мы помешали Рэмбо отдать важный предполуденный долг абсенту.
«Простите», — перебил его Рэмбо, —
Но куда вы сказали, вы хотите плыть?
На Сокотру.
О, на Сокотру вам сейчас нельзя.
Почему это мне нельзя?
Ну, почему же? Можно. Вот только это последнее место, куда вы захотите плыть.
А это почему, месье Рэмбо, если я могу спросить?
Доктор нервно ждал ответа. Адена достигли слухи о Магнификуме?
Потому что пришли муссоны. Никто в здравом уме сейчас не попытается туда добраться. Вы должны подождать до октября.
Октябрь? Монстролог резко встряхнул головой, как бы пытаясь прочистить уши.
Это неприемлемо, месье Рэмбо.
Рэмбо пожал плечами. Я не властен над погодой, доктор Уортроп. Предъявляйте свои претензии Господу. Конечно, Монстрола, как и чудовище Рюрик, был не из тех, кто бы так легко сдался. Он давил на Рэмбо, умолял его, без малого угрожал ему. Рэмбо принимал это все с ошеломленным видом. Возможно, он думал, этот Уортроп, какой же типичный американец. В конце концов, после еще пары абсентов, поэт смягчился и сказал, «Ну хорошо, не в моих силах отговорить вас от самоубийства». Как не в моих силах было бы отговорить вас писать стихи. Вот, он нацарапал на обороте своей визитки адрес. Отдайте это вознице Гхари, он будет знать, где это. Спросите месье Бардея. Расскажите ему то, что рассказали мне, и если он не прогонит вас взаши, то, может, вам и повезет. Уортроп поблагодарил его, поднялся и сделал мне знак идти. Но тут Рэмбо встал и спросил.
«Куда это вы пошли?»
«К месье Бардею», — озадаченно ответил доктор.
«Но сейчас даже 10:30 нет. Его еще не будет. Присаживайтесь. Вы не допили свой чай.
Но ведь адрес в кратере, так? Пока я туда доберусь.
Что ж, хорошо. Но не ждите, что вернетесь скоро», — он поглядел на меня. «И не стоит вам брать с собой мальчика».
Уортроп напрягся и затем солгал. Возможно, непреднамеренно, но все равно солгал.
«Я всегда беру с собой мальчика.
Это скверная часть города. В кратере есть люди, которые убьют его за одни только красивые ботинки или вот за эту примилую курточку, очень модную, но для Адена не слишком удобную. Вам следует оставить его со мной».
«С вами?»
Доктор это обдумывал, я был шокирован.
«Я пойду с вами, сэр», — сказал я.
«Я бы не советовал», — предостерег Рэмбо. «Но какая мне разница? Делай, что хочешь».
«Доктор Уортроп», — начал я и слабо закончил. «Пожалуйста, сэр».
«Рэмбо прав. Тебе лучше остаться здесь», — решил доктор. Он притянул меня к себе и прошептал. «Все будет хорошо, Уилл Генри. Я вернусь задолго до заката, а тебе будет безопаснее здесь, в отеле. Я понятия не имею, что найду в городе, и мы все еще не знаем, что случилось с Рюриком и Плешетцем».
«Мне все равно. Я поклялся, что никогда больше вас не брошу, доктор Уортроп».
«Ну, ты не бросаешь. Это я тебя бросаю. И месье Рэмбо был очень любезен, предложив присмотреть за тобой».
Он приподнял указательным пальцем мой подбородок и пристально поглядел мне в глаза.
«Ты пришел за мной в Англии, Уилл Генри. Даю слово, что приду за тобой».
И с этими словами он ушел.